Организованное планирование. Ни один человек, каким бы опытом и врожденными способностями он ни обладал, не может сделать огромное состояние без помощи других. Каждый ваш план должен быть совместным творением вашего мозгового центра. Как определить подходящее поле деятельности и создать свой мозговой центр? Успех не требует оправданий. У неудачи нет алиби. Вы уже узнали, что все создаваемое или приобретаемое начинается с желания. Желание – это первый шаг большого пути от абстракции к конкретике. А дальше вступает в действие воображение, в котором создаются и организуются планы перевода желания в материальную форму. Во второй главе я рассказал о шести конкретных практических шагах по переводу желания денег в финансовый эквивалент. Один из этих шагов – формирование конкретного практического плана или планов, с помощью которых этот перевод можно осуществить. А сейчас я расскажу, как составить практический план. Первое. Объединитесь с теми, кто может вам понадобиться для разработки и выполнения вашего плана по накоплению денег. Создайте группу мозгового центра. Об этом будет подробно рассказано в главе 10. Это очень важно. Не пренебрегайте этим шагом. Второе. До формирования мозгового центра определите, какие преимущества вы можете предложить членам этой группы в обмен на их сотрудничество. Никто не захочет работать, не получая никакой компенсации. Да и разумный человек не станет просить кого-то работать на него просто так. Впрочем, компенсация не обязательно должна выражаться в денежной форме. Третье. Встречайтесь с членами вашего мозгового центра не реже 2 раз в неделю, а при возможности и чаще. Вам нужно разработать идеальный план или планы по накоплению денег. Четвертое. Поддерживайте идеальную гармонию в отношениях с членами мозгового центра. Если это вам не удастся, то вас ждет неудача. Принцип мозгового центра реализуется только в условиях идеальной гармонии. Постоянно помните о том, что, первое, вы занимаетесь самым важным для себя делом, поэтому планы ваши должны быть безукоризнены. Второе, вам нужно использовать опыт, образование, врожденные способности и воображение других людей, что делали все, кому удалось сколотить большое состояние. Ни один человек, каким бы опытом, образованием, врожденными способностями и знаниями он ни обладал, не может сделать огромное состояние без помощи других. Каждый ваш план по накоплению богатств должен быть совместным творением вас и членов вашего мозгового центра. Вы можете разрабатывать собственные планы полностью или частично, но убедитесь в том, что эти планы проверены и одобрены членами вашего мозгового центра. Трудности закалят вас. Если первый разработанный вами план не сработал, замените его новым. Если не сработал и новый, замените его другим. И так далее, пока не найдется план, который сработает. Именно на этом этапе большинство людей терпит неудачу. Им не хватает упорства для создания новых планов взамен неудачных. Самый умный человек на Земле не добьется успеха ни в накоплении денег, ни в любом другом предприятии без практического и работоспособного плана. Помните об этом. Не забывайте, что временное поражение – это не абсолютный провал. Временное поражение означает, что вы составили неразумный план. Составьте другой. Начните все сначала. Томас Эдисон 10 тысяч раз терпел неудачу, прежде чем ему удалось создать идеальную электрическую лампочку. Он 10 тысяч раз сталкивался с временным поражением, прежде чем его усилия увенчались успехом. Временное поражение должно означать только одно. Совершенно ясно, что с вашим планом что-то не так. Миллионы людей ведут жизнь, полную несчастья и нищеты, потому что у них нет разумного плана по накоплению состояния. Генри Форд сделал состояние, но не благодаря своему исключительному уму. Нет, просто он сумел составить и реализовать план, который оказался разумным. Мы знаем тысячи гораздо более образованных, чем Форд, людей, которые прожили свою жизнь в бедности, потому что у них не было правильного плана по накоплению денег. Джеймс Хилл столкнулся с временным поражением, когда впервые попытался собрать средства для строительства железной дороги с востока на запад. Но он сумел превратить поражение в победу, составив новые планы. Генри Форд терпел временное поражение не только в начале своей автомобильной карьеры, но и после того, как устремился к высотам бизнеса. Он разработал новые планы и продолжил свой путь к финансовой победе. Мы видим людей, которые сделали огромные состояния, но часто сосредотачиваемся лишь на их триумфе, забывая о временных поражениях на пути к победе. Если вы последуете этой философии, то не рассчитывайте на то, что вам удастся сделать состояние без временных поражений. Любое поражение воспринимайте как сигнал о том, что план не сработал. Переработайте свой план и вновь пускайтесь в путь к заветной цели. Если сдадитесь до достижения цели, значит вы неудачник. Неудачники никогда не побеждают, победители никогда не сдаются. Прочтите это предложение несколько раз, запишите его на листке бумаги огромными буквами и поместите так, чтобы видеть его каждый вечер перед отходом ко сну и каждое утро перед выходом на работу. Начиная подбирать членов своего мозгового центра, выбирайте тех, кто не воспринимает неудачи слишком серьезно. Некоторые люди ошибочно полагают, что только деньги делают деньги. Это не так. Желание, превращенное в свой монетарный эквивалент с помощью описанных в этой книге принципов, вот заветное средство. Деньги – это не что иное, как инертная материя. Они не могут двигаться, думать или говорить, но они слышат, когда их зовет тот, кто обладает желанием. Маркетинг личных услуг. Оставшаяся часть этой главы будет посвящена описанию способов и средств маркетинга личных услуг. Эта информация поможет всем, кто предлагает на рынке личные услуги. Впрочем, не менее полезна она и для тех, кто стремится стать лидером в избранном занятии. Разумное планирование жизненно необходимо для успеха в любом предприятии, целью которого является накопление богатств. В этой главе вы найдете подробные инструкции для тех, кому предстоит накопить богатство путем продажи личных услуг. Полагаю, вам стоит вспомнить о том, что практически все огромные состояния начинались с оплаты за личные услуги или с продажи идей. А что еще, кроме идей и личных услуг, человек, не обладающий собственностью, может предложить в обмен на богатство? В широком смысле слова в мире существует два типа людей – лидеры и исполнители. Определите, собираетесь ли вы становиться лидером в избранной профессии или предпочитаете остаться исполнителем. Разница в доходах колоссальна. Исполнитель не может рассчитывать на те же доходы, что и лидер, хотя многие исполнители ошибочно ожидают именно этого. В том, чтобы быть исполнителем, нет ничего плохого. С другой стороны, тут нечем и гордиться. Великие лидеры чаще всего начинали как исполнители. Лидерами они стали, потому что были разумными исполнителями. За редким исключением из тех, кто не умеет разумно исполнять приказы лидера, хороших лидеров не получается. Те же, кто исполняет указания лидера наиболее эффективно, обычно быстро сами становятся лидерами. У разумного исполнителя масса преимуществ, в том числе возможность получить знания у лидера. Основные качества лидера. Давайте разберемся, какие же качества необходимы лидеру. Первое. Непоколебимая смелость, основанная на понимании себя и своего занятия. Никакому исполнителю не понравится, если им будет руководить лидер, не имеющий ни уверенности в себе, ни смелости. Ни один разумный исполнитель не потерпит такого положения дел долго. Второе. Самоконтроль. Люди, не способные контролировать себя, никогда не смогут управлять другими. Самоконтроль – прекрасный пример для исполнителей. Самые разумные исполнители начинают подражать лидеру. Третье – обостренное чувство справедливости. Без чувства справедливости лидер не сможет эффективно руководить и рассчитывать на уважение исполнителей. Четвертое – конкретность решений. Люди, неуверенные в собственных решениях, показывают окружающим, что они неуверенные в самих себе. Они не могут эффективно руководить другими людьми. Пятое – конкретность планов. Успешный лидер должен планировать работу и работать по плану. Лидер, который мечется из стороны в сторону, не имея конкретного практического плана, подобен кораблю без руля. Рано или поздно он разобьется о скалы. Шестое – привычка делать больше. Одно из наказаний лидерства – это необходимость делать больше, чем требуется от исполнителей. Лидер должен быть готов делать больше, чем предусмотрено кругом его обязанностей. Седьмое – хороший характер. Неряшливый, легкомысленный человек не может быть успешным руководителем. Лидерство требует уважения. Исполнители не станут уважать лидера, который не обладает по-настоящему хорошим характером. Восьмое – симпатия и понимание. Успешные лидеры должны симпатизировать своим подчиненным исполнителям. Более того, они должны понимать их и их проблемы. Девятое – владение деталями. Успешный лидер должен в полной мере владеть всем материалом и деталями ситуации. Десятое – готовность принять на себя полную ответственность. Успешные лидеры должны принимать на себя ответственность за ошибки и недостатки подчиненных им исполнителей. Если они попытаются переложить ответственность, то перестанут быть лидерами. Если некомпетентный исполнитель сделал ошибку, это ошибка лидера. Одиннадцатое – сотрудничество. Успешные лидеры должны понимать и применять принцип совместных усилий, а также уметь стимулировать исполнителей. Лидерство – это власть, а власть основывается на сотрудничестве. Существуют две формы лидерства. Первая и самая эффективная – это лидерство по согласию, когда лидер пользуется уважением и симпатией со стороны исполнителей. Вторая – лидерство с помощью силы, не подразумевающее ни согласия, ни симпатии исполнителей. История полна доказательств, что лидерство с помощью силы не может существовать долго. Падение королей и крушение диктаторских режимов явственно свидетельствуют о том, люди не могут бесконечно подчиняться силе. Мир вступил в новую эпоху отношений между лидерами и исполнителями. Нашему времени нужны новые лидеры и новая разновидность лидерства в бизнесе и промышленности. Сторонники старой школы лидерства с помощью силы должны понять эту новую систему, иначе им придется пополнить ряды исполнителей. Другого варианта нет. Отношения работодателя и работника, лидера и исполнителя должны строиться на взаимном сотрудничестве, основанном на пропорциональном делении прибыли от бизнеса. В будущем отношения между работодателем и работником станут настоящим партнерством, в гораздо большей степени, чем это было раньше. Примерами лидерства с помощью силы являются Гитлер, Сталин и Саддам Хусейн. Их времена прошли. Полагаю, каждый может указать на подобных экс-лидеров в бизнесе, финансовой и профсоюзной сферах Америки. Все они лишились своего лидерского статуса и были вынуждены уйти. Лидерство по согласию – вот единственная форма управления, которая может существовать долго. Какое-то время люди будут подчиняться силе, но добровольно никто на это не пойдет. Новая стратегия лидерства включает в себя 11 качеств, описанных в этой главе, а также некоторые другие. Люди, которые опираются на эти качества, найдут массу возможностей, чтобы стать лидерами в разных сферах жизни. Почему некоторые лидеры терпят поражение? Итак, мы с вами подошли к основным ошибкам лидеров. Знать их очень важно. Вы должны понимать не только, что нужно делать, но и чего делать не нужно. Первое. Неумение организовать все до мелочей. Эффективный лидер должен уметь организовать все детали и управлять ими. Истинный лидер никогда не бывает слишком занят, чтобы сделать нечто такое, что от него требуется. Если лидер слишком занят, чтобы поменять планы или уделить внимание экстренному случаю, такое поведение является признаком неэффективности. Успешный лидер должен уметь делать все, что связано с его положением, в том числе и делегировать различные обязанности правильно подобранным помощникам и заместителям. Второе – нежелание заниматься скромными обязанностями. По-настоящему достойные лидеры, когда этого требуют обстоятельства, готовы выполнить любую работу, которую они поручают подчиненным. Больше из вас да будет вам слуга, истинные лидеры всегда помнят об этих библейских строках. Третье – ожидание вознаграждения за свои знания, а не за действия, основанные на этих знаниях. Мир не платит за то, что люди знают. Платят только за то, что вы делаете или побуждаете к действию других людей. Четвертое. Страх конкуренции со стороны исполнителей. Лидер, который боится, что кто-то из подчиненных может его подсидеть и занять место, практически обречен на то, что этот страх рано или поздно оправдается. Истинные лидеры по собственному желанию обучают подчиненных, чтобы делегировать им определенные обязанности. Только так лидер может выполнить необходимый объем работы. Уделить внимание множеству проблем и побывать в разных местах. Общеизвестно, что за умение руководить другими платят больше, чем за собственную работу. Настоящие лидеры с помощью знаний и личного магнетизма способны в значительной степени повысить эффективность работы других людей, стимулировать их к тому, чтобы работать больше и лучше, чем это было бы в отсутствии лидера. Пятое – отсутствие воображения. Без воображения лидер не способен справляться с экстренными ситуациями и строить планы. Шестое – эгоизм. Если лидер приписывает себе все заслуги подчиненных, это не может не вызывать обиды, Истинные лидеры никогда не приписывают себе чужих заслуг. Они всегда видят достоинства подчиненных, потому что знают, что за доброе слово и признание большинство людей работает гораздо лучше, чем за одни только деньги. Седьмое – несдержанность. Подчиненные не уважают несдержанных лидеров. Более того, несдержанность в любой форме разрушает личность того, кто ей подвержен. Восьмое – неверность. Этот фактор стоило бы поставить на первое место. Лидеры, которые не оправдывают оказанное им доверие и предают коллег, и тех, кто занимает более высокое положение и подчиненных, не смогут долго оставаться на руководящих постах. К такому человеку начинают относиться с презрением, которого он заслуживает. Предательство – одна из основных причин неудач во всех сферах жизни. Девятое – чрезмерная авторитарность. Эффективный лидер всегда подбадривает и поддерживает подчиненных, а не пытается их запугать. Лидеры, которые подавляют подчиненных своим авторитетом, пытаются использовать силу. Истинным лидерам это не нужно. Они завоевывают авторитет с помощью симпатии, понимания, справедливости, демонстрации собственной компетентности. Десятое – неуместная гордость титулом. Компетентным лидерам не нужен титул, чтобы завоевать уважение подчиненных. Лидерам, которые придают чрезмерное значение титулам, обычно нечем больше похвастаться. Двери кабинета истинного лидера всегда открыты для тех, кто хочет в них войти. Их стиль работы свободен от формальностей и высокомерия. Мы с вами обсудили наиболее распространенные причины неудач в лидерстве. Любого из этих промахов достаточно, чтобы потерпеть неудачу. Внимательно изучите этот список, если хотите стать настоящим лидером, и постарайтесь не совершить ни одной из этих ошибок. Перспективные сферы, в которых потребуются лидеры нового типа. Прежде чем перейти к следующей главе, хочу рассказать вам о перспективных сферах, в которых лидер нового типа непременно найдет для себя массу возможностей. Первое. В сфере политики всегда существует сильный спрос на лидеров нового типа. И спрос этот говорит о том, что ситуация ухудшается. Слишком многие политики оказываются обычными легализованными аферистами. Они повышают налоги и подминают под себя промышленность и бизнес до тех пор, пока люди больше не могут нести этот груз. Вторая. Финансовая сфера переживает период реформ. Лидеры в этой области практически утратили доверие народа. Финансисты уже почувствовали необходимость реформ и приступили к ним. Третье. Новые лидеры нужны сегодня и промышленности. Прежние лидеры мыслили и действовали во имя дивидендов, а не во имя равенства людей. Лидеры промышленности будущего должны считать себя своеобразными слугами народа, чей долг оправдать доверие и облегчить тяготы жизни отдельных людей или группы. Эксплуатация чужого труда ушла в прошлое, и об этом должны помнить все, кто стремится к лидерству в бизнесе, промышленности или профсоюзном движении. Четвертое. Религиозные лидеры будущего должны уделять больше внимания повседневным потребностям прихожан, решению их экономических и личных проблем. Меньше внимания нужно уделять мертвому прошлому и еще не наступившему будущему. Пятое. В сфере права, медицины и образования лидеры нового типа становятся жизненной необходимостью. Особенно справедливо это в отношении образования. Лидеры в этой сфере должны будут найти способы и средства обучения людей тому, как применять знания, полученные в процессе учебы. Им придется больше дела иметь с практикой, чем с теорией. Шестая. Новые лидеры необходимы и в журналистике. Средства массовой информации будущего должны отказаться от особых привилегий и избавиться от подачек рекламы. Это лишь некоторые сферы, в которых открываются возможности для новых лидеров и нового типа лидерства. Мир переживает стремительные перемены. Описанные в этой главе тенденции в значительной степени определяют ход развития цивилизации. Когда и как искать работу? Информация этого раздела – результат долгих лет работы. За это время я помог тысячам мужчин и женщин эффективно предлагать свои услуги. Можете быть твердо уверены в том, что мои советы вполне разумны и практичны. Опыт показал, что в поисках работы наиболее эффективны следующие средства. Первое. Агентство по трудоустройству. Проявите осторожность и постарайтесь выбрать самое надежное агентство, имеющее хорошие рекомендации и высокие показатели успеха. Второе. Реклама в газетах, специальных журналах и в интернете. Тем, кто ищет работу клерка или рядовую должность с обычной зарплатой, советую изучать соответствующие разделы газет и журналов. Размещать собственные объявления полезнее тем, кто ищет руководящую должность. При этом рекламу следует размещать в том разделе, который с большей вероятностью привлечет внимание потенциальных работодателей. Есть смысл посоветоваться со специалистом, который имеет опыт составления резюме и сможет наилучшим образом отразить в нем ваши достоинства. Третье – личная рассылка резюме в конкретные фирмы и людям, которым подобные услуги могут понадобиться. Письма всегда должны быть аккуратно отпечатаны и подписаны от руки. К письмам следует приложить полное резюме или иное описание своих способностей. И письмо, и резюме следует готовить совместно со специалистом. О составлении резюме мы с вами поговорим чуть ниже. Четвертое. Использование личных знакомств. При возможности старайтесь обращаться к потенциальным работодателям через общих знакомых. Такой способ наиболее выгоден для тех, кто ищет руководящую должность и не хочет размениваться на мелочи. Пятое. Личное обращение. В некоторых случаях бывает полезно предлагать свои услуги потенциальным работодателям в личном общении. Для этого нужно иметь при себе составленное резюме, чтобы после разговора работодатель мог ознакомиться с ним и обсудить со своими сотрудниками. Информация, которую следует включать в резюме. Резюме следует готовить так же тщательно, как адвокат готовит дело к слушанию в суде. Если вы не обладаете достаточным опытом, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Успешные бизнесмены принимают на работу тех, кто понимает искусство и психологию рекламы настолько, чтобы показать достоинство товара в наилучшем свете. Предлагая свои услуги, вы должны поступать точно так же. В резюме должна содержаться следующая информация. Первое. Образование. Коротко, но четко напишите, какое учебное заведение вы окончили, какова ваша специализация, почему вы выбрали именно эту специальность. Второе. Опыт. Если у вас есть опыт работы на сходной позиции, опишите его полностью, укажите имена и адреса своих бывших работодателей, четко опишите имеющийся у вас особый опыт, который может пригодиться на той должности, на которую вы претендуете. Третье. Рекомендации. Каждая фирма хочет знать о потенциальных претендентах практически все. Будьте готовы, что вас попросят назвать имена людей, которые могут рассказать о вашем опыте и способностях. К таким людям относятся бывшие работодатели, преподаватели, у которых вы учились, известные люди, мнение которых имеет вес. Четвертое. Претендуйте на конкретную позицию. В резюме обязательно должно быть указано, на какую именно должность вы претендуете. Никогда не ищите просто работу. Это говорит о том, что вам недостает квалификации. Пятое. Опишите специальные знания, которыми вы располагаете, и которые могут понадобиться для работы на этой должности. Подробно опишите, почему вы считаете себя пригодным для данной должности. Это самая важная часть вашего резюме. Она в наибольшей степени определяет ответ работодателя. Шестое. Предложите поработать с испытательным сроком без оплаты. Если вы твердо намерены получить желаемую должность, то будет полезно предложить испытательный срок – неделю, месяц или другой разумный промежуток времени. За это время работодатель сможет оценить ваши достоинства, не выплачивая зарплаты. Возможно, такое предложение покажется вам слишком радикальным, но опыт показывает, что он редко дает сбой, так что стоит попробовать. Если вы не сомневаетесь в своей квалификации, то вам нужна лишь возможность продемонстрировать ее. Подобное предложение показывает вашу уверенность в собственных силах, а это очень убедительно. Если предложение примут, и вы проявите себя хорошо, то почти наверняка вам оплатят и этот испытательный срок. Ваше предложение должно основываться на вашей уверенности в собственных силах. Вашей уверенности в том, что потенциальный работодатель примет вас на работу после испытательного срока, в вашем стремлении занять предложенную должность. Седьмое. Продемонстрируйте понимание бизнеса потенциального работодателя. Прежде чем посылать резюме, проведите анализ, чтобы иметь представление о бизнесе. В резюме вкратце покажите, какими знаниями в данной сфере вы располагаете. Это произведет хорошее впечатление. Покажет, что у вас есть воображение и что вы реально заинтересованы в этой работе. Помните, что в суде выигрывает не тот, кто лучше знает закон, а тот, кто лучше подготовился к процессу. Если вы правильно подготовились и сумели себя преподнести в выгодном свете, то ваша победа – дело почти решенное. Не бойтесь, если резюме получится слишком длинным. Работодатели заинтересованы в получении самых высококвалифицированных специалистов, а вы в получении работы. Успех самых успешных работодателей зависит от их способности выбирать лучших работников, а для этого им необходим максимум информации. Помните еще одно. Аккуратность в подготовке резюме показывает, что вы старательный и исполнительный человек. Я помогал готовить резюме для клиентов, и они производили такое впечатление, что получали работу даже без личного собеседования. Когда резюме составлено, напечатайте его на самой лучшей бумаге, какую только можете себе позволить. Тщательно проверьте орфографию и синтаксис. Следуйте этим инструкциям в буквальном смысле слова. Улучшайте свое резюме, стараясь довести его до совершенства. Успешные торговые представители умеют ухаживать за собой. Они понимают, что первое впечатление – это самое главное. Ваше резюме – это ваш торговый представитель. Дайте ему хороший костюм, чтобы он выделялся на фоне всех остальных. Ваше резюме должно сразу же производить хорошее впечатление. Если работа, которую вы ищете, стоит усилий, значит, нужно постараться ради нее. Если вы сумеете продать себя работодателю так, чтобы произвести на него впечатление своей индивидуальностью, то, скорее всего, ваша зарплата с самого начала будет более высокой, чем если бы вы представили самое обычное резюме. Если вы ищете работу через агентство, то агент сможет использовать ваше резюме при общении с клиентами. И это тоже повысит ваши шансы на успех и в глазах агента, и в глазах перспективных работодателей. Как получить именно ту работу, которой вы добиваетесь? Всем нравится та работа, к которой он лучше всего приспособлен. Художнику нравится работать с красками, механик любит работать руками, писатель сочинять. Свои предпочтения в сфере бизнеса и промышленности есть и у тех, кто не обладает столь ярко выраженными талантами. Если в Америке что-то и хорошо, так это разнообразие занятий. Здесь можно пахать землю, производить товары, продавать товары и работать по любой другой специальности. Первое. Точно определите, какая работа вам нужна. Если такой еще не существует, можете ее создать. Второе. Выберите компанию или человека, на которого хотите работать. Третье. Изучите потенциального работодателя, корпоративную политику, персонал компании, возможности продвижения. Четвертое. Проанализировав самого себя, свои таланты и способности, определите, что вы можете предложить. Спланируйте способы и средства предложения преимуществ, услуг и идей, которые вы сможете успешно реализовать. Пятое. Забудьте о работе. Забудьте о наличии или отсутствии вакансий. Забудьте обычную рутину. У вас нет для меня какой-нибудь работы? Сосредоточьтесь на том, что вы можете дать. Шестое. Составив мысленный план, обратитесь к опытному специалисту, который поможет вам аккуратно и подробно изложить его на бумаге. Седьмое. Представьте свое резюме человеку, принимающему решение. Каждой компании нужны люди, которые могут дать нечто ценное – идеи, услуги или связи. В каждой компании найдется место для человека, имеющего конкретный план действий во благо этой компании. Все эти действия могут занять несколько дней или недель, но увеличение дохода, продвижение и признание превзойдут ваши ожидания. Вы сэкономите себе немало времени, которое в противном случае провели бы за работой за мизерное жалование. У такого подхода немало преимуществ, и главное, это экономия от 1 до 5 лет на пути к выбранной цели. Каждый, кто начинает с середины лестницы, делает это благодаря сознательному и тщательному планированию, кроме, конечно, сына начальника. Теперь работа – это партнерство. Мужчины и женщины, которые предлагают услуги, чтобы обеспечить свое будущее, должны учитывать поразительные перемены, которые произошли в отношениях между работодателем и работником. Настает время, когда в маркетинге товаров и личных услуг начинает править золотое правило, а не правило золота. В будущем отношения между работодателями и работниками будут носить характер партнерства, в котором примут участие а. работодатель, б. работник, в. общество. Новый способ маркетинга личных услуг называется новым по целому ряду причин. Во-первых, и работодатель, и работник в будущем станут соратниками по труду, задачей которых будет служение интересам людей и общества. Раньше работодатели и работники договаривались между собой, выторговывая для себя наилучшие условия и не учитывая, что их договоренность идет в ущерб третьей стороне, обществу, которому они служат. В будущем работодатели и работники поймут, что у них больше нет права торговаться за счет тех, кому они служат. Истинным работодателем будущего станет общество. И это всегда должен помнить человек, который хочет эффективно предлагать свои услуги. Вежливость и обслуживание – вот главные факторы современной торговли. Применительно к человеку, продающему собственные услуги, их значение еще больше, чем применительно к работодателю, на которого он трудится. В конечном итоге и работодатель, и работник нанимаются на работу обществом, которому они служат. Если они не могут служить хорошо, то расплачиваются за это потерей права на работу. Три принципа, по которым нужно оценивать себя. Мы с вами уже подробно описали все, что ведет к успеху в маркетинге услуг. Если вы не изучили, не проанализировали, не поняли и не применили эти принципы, то вам не удастся эффективно и с выгодой продать свои услуги. Вы сами должны продавать свои услуги. Зарплата и длительность найма в значительной степени зависят от качества и количества предлагаемых услуг, а также от сотрудничества. Чтобы эффективно продавать личные услуги, то есть постоянно по желаемой цене и в комфортных условиях, человек должен принять формулу ККС и следовать ей. Что же скрывается за этими буквами? Качество, количество и сотрудничество – вот основные факторы, способствующие идеальному маркетингу услуг. Запомните эту формулу, а главное – постоянно применяйте ее, чтобы она стала вашей привычкой. Давайте же проанализируем эту формулу, чтобы вы точно понимали ее смысл. Первое. Качество услуг. Это совершенство исполняемой работы. Совершенство даже в мелочах. Вы должны работать максимально эффективно, никогда не забывая об этой цели. Второе. Количество услуг. Это привычка постоянно работать в полную силу. Ваша основная цель должна заключаться в том, чтобы оказывать как можно больше услуг, опираясь на практику и опыт. Обратите внимание на ключевое слово «привычка». Третье. Дух сотрудничества должен выработать привычку к гармоничной, спокойной работе, комфортной и для подчиненных, и для коллег. Одного лишь качества и количества недостаточно, чтобы иметь постоянный рынок для ваших услуг. Важен дух сотрудничества в процессе оказания этой услуги. Это основной фактор, который определит и вашу зарплату, и длительность занятости. Эндрю Карнеги подчеркивал этот фактор, придавая ему особое значение в ряду других, влияющих на успех в маркетинге личных услуг. Он снова и снова подчеркивал необходимость гармоничного поведения. Он всегда говорил, что ни разу не оставлял у себя на работе человека, не обладающего гармонией, каково бы ни было качество и количество выполняемых им заданий. Мистер Карнеги требовал от всех своих сотрудников комфортности в общении. Он придавал этому качеству огромное значение. И многие из тех, кто соответствовал его стандартам, стали очень богатыми. Те же, кто не соответствовал, просто уступали свое место другим. Я подчеркиваю важность хорошего характера, потому что этот фактор позволяет исполнять свои обязанности в духе сотрудничества. Если у человека хороший характер, и он создает вокруг себя атмосферу гармонии, то эти достоинства часто компенсируют недостатки в качестве и количестве выполняемых им работ. А заменить хороший характер не может ничто другое. Основной капитал ваших услуг. Человек, доходы которого целиком и полностью зависят от продажи личных услуг, ничем не отличается от торговца, продающего товары. Он подчиняется тем же самым правилам поведения, что и торговец. И это следует запомнить, потому что многие, живущие продажей персональных услуг, совершают ошибку, считая себя совершенно свободными от правил поведения и ответственности. Новый метод маркетинга услуг заставляет и работодателя, и работника вступать в партнерский союз, в котором учитываются и права третьей стороны, общества, которому они служат. Сегодня уже нельзя только брать, нужно и отдавать. Патагонная система ведения бизнеса в конце концов сорвала крышку, и возвращать эту крышку на место уже не нужно, потому что в будущем бизнесу больше не понадобится высокое давление. Реальная ценность вашего разума определяется тем доходом, который вы можете получить, продавая свои услуги. Чтобы оценка была справедливой, умножьте свой ежегодный доход на 16,666, поскольку ваш годовой доход составляет 6% вашей ценности. Деньги приносят 6% в год. Деньги стоят не больше, чем мозги, а частенько и меньше. Компетентные мозги, разумно приложенные, представляют собой гораздо более ценную форму капитала, чем все, что требуется для ведения бизнеса, связанного с товарами, потому что мозги – это такая форма капитала, которая не подвержена экономической депрессии, которую невозможно украсть или растратить. Более того, деньги, необходимые для ведения бизнеса, бесполезны, как песчаная дюна, пока их не направит эффективный мозг. 30 способов потерпеть поражение. Жизнь тех, кто изо всех сил старался, но потерпел неудачу, может стать трагедией. Еще более печально, что неудачу терпит подавляющее большинство людей, успех же выпадает на долю немногих. Мне довелось проанализировать жизнь нескольких тысяч мужчин и женщин. 98% из них являлись неудачниками. Наверное, в нашей цивилизации и системе образования что-то не так, если подавляющее большинство населения ведет жизнь неудачников. Но я написал эту книгу не для того, чтобы рассуждать о достоинствах и недостатках нашего мира. Для этого потребовалась бы книга в 100 раз больше. Мой анализ показал, что у неудач есть 30 основных причин. Богатство же позволяют накопить 13 основных принципов. В этой главе мы обсудим 30 основных причин неудач. Изучая список, думайте о себе. Попробуйте понять, сколько таких причин отделяет вас от успеха. Первое. Неблагоприятная наследственность. Людям, обладающим недостаточным интеллектом, наша философия предлагает единственный метод преодоления этой слабости – создание группы мозгового центра. Однако подобный серьезный недостаток является причиной всего лишь каждой 30-й неудачи. Второе. Отсутствие конкретной цели в жизни. Человек, не имеющий основной или просто конкретной цели в жизни, вряд ли может надеяться на успех. 98 из каждых 100 исследованных мною людей не имели такой цели. Судя по всему, именно это было основной причиной их неудач. Третье – отсутствие амбиций. Если человек не стремится подняться выше среднего и не хочет за это платить, то ему не стоит надеяться на успех. Четвертое – недостаток образования. Вот этот недостаток можно преодолеть относительно легко. Опыт показывает, что самыми образованными людьми являются те, кто занимался самообразованием. Для того, чтобы считаться образованным человеком, недостаточно одного лишь университетского диплома. Образованный человек – тот, кто научился получать от жизни желаемое, не нарушая при этом права других людей. Образование состоит не столько из знаний, сколько из умения эффективно и настойчиво эти знания применять. Людям платят не за то, что они знают, но чаще всего за то, что они делают со своими знаниями. Пятое – недостаток самодисциплины. Дисциплина – это самоконтроль. Человек должен контролировать все свои негативные качества. Прежде чем вы сможете управлять внешними условиями, вам нужно научиться управлять собой. Самоконтроль – это самая трудная задача человека. Если вы не подчините себя себе, то вам самому придется подчиниться. Вы одновременно можете быть для себя и лучшим другом, и злейшим врагом, достаточно лишь посмотреть на себя в зеркало. Шестое – плохое здоровье. Без хорошего здоровья насладиться выдающимся успехом не удастся. Но зачастую плохое здоровье связано с проблемами самоконтроля. К числу подобных проблем относятся переедание, потребление вредных продуктов, негативные мысли, вседозволенность, чрезмерная увлеченность сексом, недостаток физических упражнений, недостаток свежего воздуха в силу неправильного дыхания. Седьмое. Неблагоприятная среда в детстве. Как согнешь черенок, так дерево и вырастет. Большинство людей с криминальными наклонностями стали преступниками в результате влияния среды и окружения в детстве. Восьмое. Откладывание на завтра. Это одна из самых распространенных причин неудач. Стариковская медлительность стоит за плечами каждого из нас, только и поджидая возможности лишить нас шансов на успех. Большинство из нас идет от неудачи к неудаче, потому что ждет подходящего времени, чтобы начать что-то достойное. Не ждите, подходящее время никогда не наступит. Начинайте прямо сейчас и работайте с тем, что у вас есть, а со временем появится и что-то лучшее. Девятое. Отсутствие настойчивости. Большинство из нас хорошо начинают, но плохо заканчивают начатое. Более того, люди склонны сдаваться при первых же признаках неудачи. Нет замены настойчивости. Настойчивый человек, в конце концов, так изматывает неудачу, что та покидает его. Неудача не может справиться с настойчивостью. Десятое. Негативный характер. Человек, который отталкивает окружающих своим негативным характером, не может надеяться на успех. Успех приходит с властью, а добиться власти можно только при сотрудничестве с окружающими. Плохой характер не способствует сотрудничеству. 11. Неспособность контролировать сексуальные желания. Сексуальная энергия – самый мощный стимул, побуждающий людей к действию. Поскольку это самая мощная эмоция, ею нужно управлять, трансформировать и направлять по другим каналам. 12. Страсть к азарту. Азарт приводит миллионы людей к неудаче. Доказательством тому служит финансовый крах начала 2000-х годов, когда миллионы людей пытались заработать, вкладывая деньги в компании-однодневки. 13. Отсутствие решительности. Люди, которые добились успеха, принимали решения быстро, а меняли их, если в этом вообще возникала необходимость, очень медленно. Неудачники же очень медленно принимают решения, если вообще принимают, а потом часто и быстро их меняют. Нерешительность и медлительность – сестры-близнецы. Там, где одна, там и другая. Избавьтесь от этой парочки, пока они окончательно не затянули вас в трясину неудачи. 14. Один или более из 6 основных страхов. Об этих страхах мы поговорим в главе 15. С ними нужно справиться до того, как предлагать на рынке свои услуги. 15. Неправильный выбор спутника жизни. Это самая распространенная причина неудачи. Брак – это самый тесный из всех возможных человеческих контактов. Если в браке нет гармонии, неудача неизбежна. Более того, такая неудача сопровождается ощущением глубокого несчастья и уничтожает даже самые зачатки честолюбия. 16. Чрезмерная осторожность. Тот, кто не рискует, вынужден довольствоваться остатками после того, как свой выбор сделают остальные. Чрезмерная осторожность также вредна, как и недостаточная осторожность. Остерегайтесь этого. Жизнь постоянно подталкивает нас к риску. 17. Неправильный выбор деловых партнеров. Это одна из самых распространенных причин неудач в бизнесе. Вы должны очень тщательно выбирать работодателя. Ищите того, кто будет вас вдохновлять, кого можно назвать разумным и успешным. Мы невольно подражаем тем, кто находится рядом с нами. Выбирайте работодателя, достойного подражания. 18. Суеверие и предубеждение. Суеверие – это форма страха и проявление невежества. Те, кто добивается успеха, мыслят широко и ничего не боятся. 19. Неправильный выбор специальности. Невозможно добиться успеха в том деле, которое вам не нравится. Самый важный шаг в маркетинге личных услуг – выбор занятия, которому вы сможете отдаться всей душой. 20. Неспособность к концентрации усилий. Не стоит браться сразу за все. Сосредоточьте все свои усилия на конкретной, главной цели. 21. Привычка к неумеренным тратам. Транжиры не добьются успеха в первую очередь, потому что они вечно страдают от страха бедности. Возьмите в привычку систематически откладывать определенный процент своего дохода. Деньги в банке станут основой смелости в процессе продажи личных услуг. Не имея денег, вам придется соглашаться на любые предложения, да еще и быть благодарными за них. 22. Отсутствие энтузиазма. Без энтузиазма трудно быть убедительным. Более того, энтузиазм заразителен. Человек, обладающий энтузиазмом и способный его контролировать, желанный гость в любой группе. 23. Нетерпимость. Человек с закрытым разумом редко может продвинуться. Нетерпимый человек прекращает получать знания. Самые неприемлемые формы нетерпимости связаны с религиозными, расовыми и политическими взглядами. 24. Несдержанность. Самые вредоносные формы несдержанности связаны с едой, крепкими напитками и сексом. Излишества в этих сферах пагубны для успеха. 25. Неспособность к сотрудничеству. Многие люди теряют положение и упускают ценные возможности именно по этой причине. Она привела к краху больше людей, чем все остальные вместе взятые. Такой недостаток не станет терпеть ни один руководитель или лидер. 26. Получение власти по блату. Сыновья и дочери богатых родителей, люди, унаследовавшие деньги, которых сами не зарабатывали. Власть в руках человека, который не шел к ней постепенно, часто становится фатальной для успеха. Быстрое богатство куда опаснее бедности. 27. Намеренная нечестность. Честность не терпит компромиссов. Можно проявить нечестность под давлением обстоятельств, не поддающихся контролю, и не причинить особого вреда. Но люди, которые ведут себя нечестно сознательно, не могут надеяться на успех. Рано или поздно бумеранг к ним вернется, и им придется заплатить потери репутации, а то и потери свободы. 28. Эгоизм и тщеславие. Эти качества, как красный сигнал светофора, предупреждают о том, что к подобным людям лучше не приближаться. Эти качества губительны для успеха. 29. Гадание вместо мышления. Большинство людей слишком безразлично или лениво, чтобы искать факты и мыслить точно. Они предпочитают мнения, сложившиеся в результате предположений или фантазий. 30. Отсутствие капитала – это весьма распространенная причина неудач у тех, кто только начинает заниматься бизнесом. Отсутствие капитала мешает им справляться с шоком от совершенных ошибок и не позволяет продержаться до завоевания репутации. 31. А сюда запишите любые другие причины ваших неудач, которые не попали в мой список. Эти 30 основных причин описывают жизненную трагедию практически каждого, кто пытался и потерпел неудачу. Будет полезно, если вы сможете обсудить этот список с человеком, который хорошо вас знает. Проанализируйте эти причины вместе. Впрочем, не менее полезно и обдумать их в одиночку. Но все же большинство людей не может увидеть себя так, как их видят окружающие. И вы можете оказаться одним из таких людей. Как занять свое место на рынке? Старинная поговорка гласит «познай себя». Если вы успешно торгуете товарами, то должны знать правила торговли. То же самое относится и к маркетингу личных услуг. Вы должны знать все свои слабости, чтобы либо преодолеть, либо устранить их. Вы должны знать и свои сильные стороны, чтобы обратить на них внимание, когда настанет время продавать свои услуги. А узнать себя можно только с помощью точного анализа. Невежество и эгоизм продемонстрировал молодой человек, который в поисках работы обратился к руководителю известной фирмы. Он произвел очень хорошее впечатление. Потом руководитель спросил, на какую зарплату тот рассчитывает. Молодой человек ответил, что не думал об этом, отсутствие конкретной цели. И тогда руководитель сказал, мы будем платить вам столько, сколько вы заслуживаете, но сначала пройдите недельный испытательный срок. «Это для меня неприемлемо», — ответил молодой человек. «Я получаю больше там, где я работаю сейчас». Прежде чем начать переговоры о повышении зарплаты на своем рабочем месте или отправиться на поиски новой работы, убедитесь в том, что вы заслуживаете больше, чем получаете. Одно дело хотеть денег, каждому хочется получать больше. Совсем другое – заслуживать больше. Многие путают свои желания со своими возможностями. Ваши финансовые требования или желания не имеют ничего общего с тем, сколько вы стоите на самом деле. Ваша ценность целиком и полностью определяется вашей способностью оказывать полезные услуги или руководить теми, кто эти услуги оказывает. Проведем инвентаризацию. Ежегодный самоанализ жизненно важен для эффективного маркетинга личных услуг. Не менее важен, чем ежегодная инвентаризация товаров торговли. Более того, такой анализ должен показать уменьшение количества недостатков и увеличение достоинств. Вы либо идете вперед, либо стоите на месте, либо устремились в прошлое. Конечно, ваша цель – двигаться вперед. Ежегодный самоанализ покажет, добились ли вы каких-нибудь сдвигов и каких именно. Кроме того, вы сможете заметить, в чем отступили. Чтобы маркетинг личных услуг был эффективным, нужно двигаться вперед, даже медленно. Ежегодный самоанализ нужно проводить в конце каждого года, чтобы скорректировать план на Новый год, если анализ покажет, что такая корректировка необходима. Задайте себе следующие вопросы, а потом покажите свои ответы человеку, который не позволит вам обманывать себя. 28 вопросов, очень личных вопросов. Анкета самоанализа. Первое. Добился ли я цели, поставленной на этот год? Вы должны каждый год ставить перед собой конкретную цель, достижение которой станет этапом на пути достижения главной цели жизни. Второе. Оказывал ли я услуги с максимально высоким качеством или мне нужно повысить свой профессионализм в каком-либо отношении? Третье. Оказывал ли я услуги в максимально возможном для себя количестве? Четвертое. Гармонично ли мое поведение? Эффективно ли я сотрудничал с окружающими? Пятое. Допускал ли я снижение эффективности из-за медлительности? Если да, то до какой степени? Шестое. Улучшил ли я свой характер? Если да, то в каком отношении? Седьмое. Был ли я настойчив в реализации собственных планов? Восьмое. Удавалось ли мне быстро и точно принимать решения? Девятое. Поддавался ли я одному или нескольким страхам? Позволял ли им снижать эффективность моей работы? Десятое. Был ли я слишком осторожен или чрезмерно неосторожен? Одиннадцатое. Были ли мои отношения с коллегами приятными или неприятными? Если отношения были неприятными, не было ли то моей виной, частично или в целом? Двенадцатое. Не рассеивал ли я силы из-за недостатка концентрации усилий? Тринадцатое. Был ли я широко мыслящим и толерантным человеком во всех сферах? Четырнадцатое. Как я улучшил свои способности по оказанию услуг? Пятнадцатое. Не был ли я несдержанным в каких-либо своих привычках? Шестнадцатое. Не проявлял ли я, открыто или тайно, эгоизм в любой из его форм? Семнадцатое. Внушало ли мое поведение уважение коллегам? Восемнадцатое. На чем базировались мои мнения и решения? На предположениях или точном анализе и глубоких мыслях? Девятнадцатое. Привык ли я правильно распределять свое время, расходы и доходы? Был ли я достаточно консервативен в этих действиях? 20. Сколько времени я посвятил бесплодным усилиям, хотя мог бы использовать его с большей пользой? 21. Как мне перераспределить свое время и изменить привычки, чтобы в следующем году повысить эффективность? 22. Шел ли я наперекор своей совести? 23. Как мне повысить количество и качество услуг в будущем году? 24. Был ли я несправедлив по отношению к кому-либо? Если да, то в чем это проявлялось? 25. Если бы я сам купил собственные услуги в этом году, то был ли бы удовлетворен покупкой? 26. Был ли покупатель моих услуг ими удовлетворен? Если нет, то почему? 27. Правильно ли я выбрал работу? Если нет, то почему? 28. Каков мой рейтинг в отношении фундаментальных принципов успеха? Оцените свои достижения честно и справедливо. Пусть их проверит другой человек, которому хватит смелости сделать это справедливо. Прочитав эту главу и усвоив содержащуюся в ней информацию, вы подготовились к созданию практического плана маркетинга личных услуг. В этой главе вы уже нашли полное описание всех необходимых для планирования предложения собственных услуг принципов, в том числе основные характеристики лидера, самые распространенные причины неудач в лидерстве, описание возможностей лидера, основные причины неудач во всех сферах жизни и список важных вопросов для самоанализа. Я так широко и подробно изложил всю эту информацию, потому что она понадобится всем, кому придется начать накопление богатства с маркетинга личных услуг. Тот, кто потерял состояние или только начинает зарабатывать, может предложить в обмен на богатство только собственные услуги. Таким людям очень важно располагать всей практической информацией, которая позволит продать свои услуги с максимальной выгодой для себя. Информация, содержащаяся в этой главе, будет особо полезна каждому, кто хочет стать настоящим лидером в любой сфере. Наибольшую пользу она принесет тем, кто собирается приложить силы в сфере руководства в промышленности или бизнесе. Полное понимание и усвоение этой информации будет полезно в маркетинге собственных услуг и поможет человеку более тонко и точно оценивать других людей. Эта информация будет бесценна для руководителей кадровой службы, работников бюро по трудоустройству и другим сотрудникам, занятым подбором персонала и поддержанием высокой эффективности организации. Если вы в этом сомневаетесь, то проверьте справедливость моих слов, ответив на 28 вопросов самоанализа. Это будет одновременно интересно и полезно даже тем, кто не сомневается в справедливости моих слов. Где и как найти возможность для накопления богатства? А теперь, когда мы проанализировали принципы накопления богатства, будет совершенно естественно спросить, а где, собственно говоря, мне применять эти принципы? Что ж, давайте разберемся в том, что Соединенные Штаты Америки предлагают тем, кто стремится к богатству. Большому или скромному? Для начала давайте все вместе вспомним, что мы живем в стране, где каждый законопослушный гражданин наслаждается такой свободой мыслей и действий, о какой в других странах мира можно только мечтать. Большинство из нас никогда не задумывались о преимуществах этой свободы. Мы никогда не сравнивали свою неограниченную свободу с теми скудными правами человека, какие существуют в других странах. У нас с вами есть свобода мысли, свобода выбора, свобода образования, свобода вероисповедания, свобода в политике, свобода в выборе рода занятий или профессии, свобода накопления и владения безо всяких ограничений всей собственностью, какую нам удастся накопить, свобода выбора места жительства, свобода брака, равные возможности для людей любого цвета кожи, свобода перемещения из штата в штат, свобода выбора продуктов и свобода стремления к любому общественному положению, к которому мы готовы, включая и пост президента Соединенных Штатов. У нас есть и другие свободы, но эти наиболее важны. Они предоставляют нам возможности самого высокого полета. Эти свободы тем более важны, что Соединенные Штаты – единственная страна, в которой они гарантированы всем гражданам, а список их невероятно широк и разнообразен. А теперь давайте разберемся с тем, что эти свободы нам дают. Возьмем для примера обычную американскую семью, то есть семью со средним доходом, и суммируем те преимущества, которые доступны всем членам семьи в нашей стране возможностей. Пища. Следом за свободой мыслей и действий идут пища, одежда и кров. Три основных фактора благополучия. Поскольку средняя американская семья может пользоваться универсальной свободой, то наша семья может выбирать любую пищу себе по вкусу и по кошельку. Кров. Семья живет в комфортной квартире с паровым отоплением, электричеством, газом, причем все эти удобства предоставляются по разумной цене. На завтрак наша семья жарит тосты в электрическом тостере, хозяйка убирает квартиру с помощью электрического пылесоса. В доме постоянно есть горячая и холодная вода, на кухне и в ванной. Пища сохраняется в электрическом холодильнике. Хозяйка без труда накручивает волосы, стирает и гладит одежду. Электроприборы включаются, достаточно лишь воткнуть вилку в розетку. Хозяин бреется электробритвой, 24 часа в сутки семья может смотреть телевизор. В квартире есть и другие удобства, но даже этот небольшой список дает представление о том, какой свободой можем наслаждаться мы, американцы? И это не политическая и не экономическая пропаганда. Одежда. В любой точке Соединенных Штатов мужчины и женщины могут купить одежду по вкусу. Цены очень разнообразны, и средняя семья может ни в чем себе не отказывать. Я упомянул лишь три основных фактора благополучия – пищу, кров и одежду. Обычный американский гражданин имеет и другие привилегии и преимущества, которые он получает в обмен на весьма скромные усилия. Обычно рабочий день не превышает 8 часов. К числу этих привилегий следует отнести автомобили. В нашей стране любой может купить автомобиль по весьма доступной цене. Права собственности средней американской семьи защищены как нигде в мире. Сбережения можно класть на банковский счет, оберегаемый государством. Даже если банк обанкротится, средства будут возвращены. Если американский гражданин хочет переехать из одного штата, ему не нужен паспорт. Американцы могут уезжать и возвращаться по собственному желанию. В большинстве других стран люди не могут пользоваться такой свободой перемещения и по столь разумным ценам. Доверяйте капиталу. Мы часто слышим, как политики говорят о свободе Америки, рассчитывая набрать голоса избирателей, но они редко тратят время на то, чтобы проанализировать источник или характер этой свободы. У меня нет никаких скрытых мотивов и личных целей. Я просто хочу честно проанализировать это таинственное, почти никем не понятое нечто, которое дает каждому гражданину Америки массу возможностей для накопления богатств и массу свобод, недоступных гражданам других стран мира. У меня есть право анализировать источник и характер этой невидимой силы, потому что я знаю, причем уже более 25 лет, многие из тех, кто организует эту силу и поддерживает ее. Имя этого таинственного благодетеля человечества – капитал. Капитал включает в себя не только деньги, но еще и высокоорганизованные, разумные группы людей, которые планируют способы и средства эффективного использования денег на благо народа и собственной выгоды. В эти группы входят ученые, просветители, химики, изобретатели, бизнес-аналитики, специалисты по связям с общественностью, эксперты в области транспорта, бухгалтеры, адвокаты, врачи, мужчины и женщины, имеющие специальные знания во всех сферах промышленности и бизнеса. Они открывают, экспериментируют и прокладывают пути в новых сферах деятельности. Они поддерживают колледжи, больницы и общественные школы, строят хорошие дороги, издают газеты, оплачивают большую часть расходов правительства и следят за массой мелочей, имеющих значение для прогресса человечества. Короче говоря, капиталисты – это мозг цивилизации. Они обеспечивают все то, на чем основываются образование, просвещение и человеческий прогресс. При недостатке разума деньги – вещь опасная. Используемые же правильно, они – двигатель цивилизации. Обычный завтрак нью-йоркской семьи состоит из грейпфрутового сока, хлопьев, яиц, хлеба с маслом и чая с сахаром. Купить все это по разумной цене люди не смогли бы, если бы организованный капитал не обеспечил механизмы, корабли, железные дороги и целую армию квалифицированных людей, которые ими управляют. Приблизительное представление о значимости организованного капитала можно получить, если представить себе собственные усилия по обеспечению нью-йоркской семье привычного для нее завтрака. Собственные без помощи капитала. Чтобы доставить семье чай, вам пришлось бы отправиться в Китай или Индию, очень далеко от Америки. Если только вы не чемпион по плаванию, вам вряд ли удалось бы совершить подобный заплыв и вернуться с добычей. Но тут возникает еще одна проблема. Что вы купите за деньги, даже если вам хватит физических сил на то, чтобы переплыть океан? Чтобы добыть сахар, вам придется совершить еще один долгий заплыв на Карибские острова или не менее долгий поход на плантации сахарной свеклы в Юту. Но даже оттуда вы можете вернуться без сахара, потому что для его производства необходимы организованные усилия и деньги, не говоря уже об очистке, транспортировке и доставке в любую точку Соединенных Штатов. Добыть яйца проще всего. Рядом с Нью-Йорком немало птицеводческих хозяйств и небольших ферм. Но вам придется отправиться во Флориду и вернуться оттуда, прежде чем вы сможете подать к столу 2 стакана грейпфрутового сока. Еще одно далекое путешествие придется совершить в Канзас или другой штат, где выращивают пшеницу. Иначе 4 ломтика пшеничного хлеба не достать. Хлопья можно сразу вычеркнуть, потому что для их получения необходим труд квалифицированных рабочих и сложное оборудование. А для всего этого необходим капитал. Прежде чем расслабиться, сплавайте-ка в Южную Америку за парой бананов, а на обратном пути загляните на ближайшую ферму за маслом и сливками. Только после этого ваша нью-йоркская семья может приступить к завтраку. Абсурдно, не правда ли? Однако описанная выше процедура – это единственно возможный способ обеспечить жителей Нью-Йорка самыми простыми продуктами в отсутствии капиталистической системы. Капитал – краеугольный камень цивилизации. Денежные суммы, необходимые для строительства и эксплуатации железных дорог и пароходов, с помощью которых людям доставляются эти продукты, настолько велики, что превосходят любое воображение. Для этого требуются сотни миллионов долларов, не говоря уже о целой армии квалифицированных специалистов, способных управлять пароходами и поездами. Но транспорт – это лишь часть потребностей современной цивилизации капиталистической Америки. Прежде чем что-то перевозить, это нужно добыть из земли или произвести и подготовить для рынка. А для этого требуются новые миллионы долларов на оборудование, машины, упаковку, маркетинг и на зарплату миллионов мужчин и женщин. Пароходы и железные дороги не растут сами по себе, они не могут функционировать автоматически, они появились в ответ на потребность цивилизации, благодаря труду, таланту и организационным способностям людей, обладающих воображением, верой, энтузиазмом, решительностью и упорством. Эти люди – капиталисты, их поступки продиктованы желанием создавать, строить, достигать, оказывать полезные услуги, получать прибыль и накапливать богатство. И поскольку они оказывают услуги, без которых цивилизация не могла бы существовать, то им удается накапливать поистине великие богатства. Я хочу, чтобы вы меня поняли, эти капиталисты Те самые люди, о которых разглагольствуют самодеятельные ораторы. Это те самые люди, которых радикалы, аферисты, бесчестные политики и подкупленные профсоюзные лидеры называют хищниками с Уолл-стрит. Я не пытаюсь выступать за или против какой-то группы людей или какой-то экономической системы. Я не пытаюсь оспаривать коллективные договоры, упоминая о продажных профсоюзных лидерах. Я не стремлюсь изобразить всех капиталистов истинными ангелами. Цель этой книги, цель, которой я посвятил более 25 лет собственной жизни, заключается в том, чтобы рассказать всем, кто ищет знаний, о самой надежной философии. Эта философия позволяет людям накапливать богатства, те, о которых они мечтают. Я рассказал об экономических преимуществах капиталистической системы по двум причинам. Во-первых, каждый, кто стремится к богатству, должен понимать систему, контролирующую все подходы к богатствам, большим и малым, и уметь приспосабливаться к ее условиям. Во-вторых, я хотел показать реальную картину, а не ту, что пытаются представить нам политиканы и демагоги, которые сознательно затуманивают наше представление, относясь к организованному капиталу как к чему-то ядовитому. Мы живем в капиталистической стране, она развивалась посредством использования капитала. И все, кто отстаивает свое право пользоваться достижениями свободы и возможностей, все, кто стремится к богатству, должны понимать, что ни богатство, ни возможности не появились бы, если бы организованный капитал не обеспечил нас этими преимуществами. Если вы относитесь к числу тех, кто считает, что богатство могут быть накоплены людьми, собирающимися в группы и требующими больше денег за меньший труд. Если вы требуете от правительства поблажек, не прикладывая никаких собственных усилий к получению денег. Если вы верите в обещания политиков о принятии законов, которые позволят разграбить общественное богатство, то можете спокойно пребывать в этой уверенности, точно зная, что вас никто не потревожит. Это свободная страна, где каждый может думать, как хочет, где практически каждый может жить, не прилагая особых усилий. А многие прекрасно живут, вообще не работая. Но вы должны знать полную правду об этой свободе, которой многие пользуются, но немногие понимают. Наша свобода велика, доступна и дает нам массу преимуществ. Но она не приносит и не может принести богатство тем, кто не прикладывает к этому усилий. Существует единственный надежный метод накопления и законного сохранения богатств – оказание полезных услуг. Нет такой системы, в которой люди могли бы легально получать богатство с помощью простых манипуляций, не отдавая взамен ничего ценного в той или иной форме. Этот принцип называется законом экономики. Это не просто теория. Это закон, идти против которого невозможно. Запомните этот принцип, потому что он гораздо сильнее любых политиков и политических систем. Он выше любых профсоюзов. Его невозможно поколебать, на него невозможно повлиять, его невозможно подкупить. Это не по силам ни аферистам, ни самопровозглашенным лидерам в любой области. Более того, это всевидящее око и идеальная бухгалтерская система, в которой учитываются все действия каждого человека, пытающегося что-то получить, ничего не отдавая. Рано или поздно придут аудиторы, проверят все записи, большие и малые, и потребуют отчета. Интересы Уолл-стрит, большого бизнеса капиталистических хищников, как бы вы ни называли эту систему, но именно она дает нам свободу. Говоря так, вы говорите о людях, которые понимают и уважают мощный закон экономики. Они умеют к нему приспосабливаться. Их финансовое положение самым прямым образом зависит от уважения этого закона. Большинство тех, кто живет в Америке, любит свою страну, ее капиталистическую систему и все остальное. Должен признаться, что я другой такой страны не знаю, где человек мог бы найти лучшие возможности для накопления богатства. Поскольку людей здесь оценивают по их поступкам и делам, в нашей стране мало найдется тех, кто ее не любит. И, конечно же, они имеют на это право. Но если им не нравится эта страна, ее капиталистическая система, ее безграничные возможности, у них есть право убраться отсюда раз и навсегда. Изобилие гарантирует возможность. Америка дает честным людям всю свободу и все возможности, необходимые для накопления богатства. Когда человек отправляется на охоту, он выбирает места, где много дичи. Отправляясь за богатством, нужно руководствоваться тем же правилом, это совершенно естественно. Если вы стремитесь к богатству, не стоит недооценивать возможности страны, граждане которой настолько богаты, что одни лишь женщины здесь каждый год тратят миллионы долларов на губную помаду, румяна и косметику. Прежде чем пытаться разрушить капиталистическую систему страны, граждане которой тратят сотни миллионов долларов в год на предметы роскоши, о которых люди в других странах могут только мечтать, подумайте как следует. Помните, что все это лишь малая часть источников накопления богатства. Я упомянул лишь о малой части предметов роскоши и излишеств нам доступных. Но помните и о том, что производство, доставка и торговля этими товарами дает постоянную работу многим миллионам мужчин и женщин, которые за свою работу ежемесячно получают многие миллионы долларов и свободно тратят их и на роскошь, и на предметы первой необходимости. А главное, помните, что обмен товаров на личные услуги предоставляет массу возможностей для накопления богатств. В этом нам на помощь приходит американская свобода. Ничто не может остановить вас или любого другого человека на пути к вступлению в этот бизнес. Если человек обладает истинным талантом, имеет необходимую подготовку и опыт, он может фантастически разбогатеть. Те, кому не так повезло, разбогатеют в меньшей степени. Любой может заработать себе на жизнь, трудясь чисто символически. Дело за вами. Возможность открывается перед вами. Смело шагайте вперед. Выбирайте то, что вам нравится. Создавайте план, приводите план в действие и реализуйте его с настойчивостью. Капиталистическая Америка сделает все остальное. Вы можете на нее положиться. Капиталистическая Америка предоставляет каждому человеку возможность оказывать полезные услуги и получать богатство, пропорциональное ценности этих услуг. Система не лишает этого права ни одного человека. Она не может обещать что-то за просто так, потому что безоговорочно подчиняется закону экономики. Она не терпит, когда люди пытаются получить, ничего не отдавая. Закон экономики рожден самой природой. Не существует верховного суда, в котором можно оспорить нарушение этого закона. Закон сам накладывает наказание за свое нарушение и дарует награду за подчинение ему. Человеку не дано вмешиваться в действие этого закона. Закон невозможно отменить, он вечен, как звезды в небесах. Он является частью той же системы, что управляет жизнью звезд. Может ли человек отказаться приспосабливаться к закону экономики? Конечно, мы живем в свободной стране и обладаем равными правами, в том числе и правом не подчиняться закону экономики. Но что произойдет в этом случае? Да ничего не произойдет, пока большое количество людей не объединится во имя игнорирования этого закона и не захочет взять желаемой силой. И тогда придет диктатор с отлично организованными расстрельными командами и автоматами. В Америке мы до этого еще не дошли, но мы знаем о том, как работает система. Надеюсь, нам повезет, и мы никогда не потребуем личного знакомства со столь мрачной действительностью. Я не сомневаюсь, что мы предпочтем и дальше жить, пользуясь свободой слова, свободой действия и свободой оказывать личные услуги в обмен на богатство. Правительственные чиновники пытаются разбазаривать общественное богатство в обмен на голоса избирателей. Порой такая практика приносит результаты на выборах. Но в конце концов по счетам придется платить. И тогда за каждое неправильно потраченное пенни придется платить проценты, а потом еще проценты на проценты. Если те, кто взял эти деньги, не расплатятся, платить придется их детям, и детям их детей. И даже потомкам в четвертом поколении уклониться от расплаты по этим долгам не удастся. Люди могут объединиться ради повышения зарплаты и сокращения рабочего времени. Порой они это делают. Но есть черта, переходить которую нельзя. Эту черту проводит закон экономики, и он регулирует действия и работодателя, и работников. Все эти выводы основываются не на сиюминутных наблюдениях. Это результат 25 лет тщательного анализа методов, которыми пользовались самые успешные люди Америки и самые большие неудачники. Подводя итоги, объединитесь с теми, кто может вам понадобиться для разработки и выполнения вашего плана по накоплению денег. Создайте группу мозгового центра, найдите людей, которые будут вдохновлять вас, делиться с вами своими мыслями, усиливать и питать вашу веру в успех. Воспользуйтесь 11 секретами удачного лидерства и не забывайте 10 самых распространенных ошибок, которые приводят лидеров к краху. Выберите одну из 6 дорог, которая приведет вас к тому, чем вы хотите заниматься в жизни. Согласно данному в этой главе плану, составьте резюме, которое откроет перед вами все двери. Успешные бизнесмены принимают на работу тех, кто понимает искусство и психологию рекламы настолько, чтобы показать достоинство товара в наилучшем свете. Предлагая свои услуги, вы должны поступать точно так же.